Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Волович, здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москву сегодня прибывает госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Во Владикавказе продолжится процесс по делу Нурпаши Кулаева. Не исключено, что сегодняшнее заседание станет последним перед вынесением приговора. Пентагон осудил публикацию новых материалов об издевательствах над иракскими заключенными. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава намерен сегодня прибыть в Москву для переговоров о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В среду парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии обсуждал постановление о ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта в течение 3 часов. Как известно, в октябре прошлого года законодательный орган дал правительству несколько месяцев для детального изучения ситуации в зоне конфликта и проработки всех альтернатив. Ожидалось, что после доклада правительства, оценившего действия миротворцев в Южной Осетии крайне негативно, парламент однозначно потребует вывода миротворческого контингента из Южной Осетии. В итоге парламент Грузии постановил не выводить российских миротворцев, а попытаться их заменить на миротворцев из других стран. По всеобщему мнению, главную роль сыграла позиция президента Саакашвили. Несколько дней назад президент Саакашвили заявил, что Грузия не должна действовать импульсивно, чтобы не оказаться втянутой в войну. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москву сегодня прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Беларуси Александр Миленкевич. Белорусского оппозиционера в Россию пригласила партия «Союз правых сил». По словам лидера СПС Никиты Белых, Миленкевич намерен презентовать российскому политическому сообществу свою предвыборную программу и встретиться с рядом общественных деятелей. Выборы президента Беларуси назначены на 19 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане. Ожидается, что сегодня суд заслушает доводы защиты, а затем подсудимый выступит с последним словом. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Юрия Багрова.
Сегодняшнее заседание, как предполагают, будет последним перед вынесением приговора. Обвинение во главе с заместителем генерального прокурора Николаем Шепелем потребовало для Нурпаши Кулаева исключительной меры наказания – смертной казни. Часть потерпевших поддержала прокуратуру. Так, председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева призывала провести референдум по вопросу о снятии моратория на смертную казнь. Представитель потерпевших в суде Теймураз Чиджимов с мнением прокуратуры не согласен. «Зачем просить то, что нельзя сделать по закону?» – сказал он, выступая на процессе, и потребовал для Нурпаши Кулаева пожизненного заключения. Объявившие 7 дней назад голодовку члены организации «Голос Беслана» настаивают на возобновлении судебного процесса. Они считают, что нельзя выносить приговор, не опросив всех свидетелей, имеющих отношение к теракту. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Министерство обороны США выразило опасение, что обнародование новых свидетельств об издевательствах над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBC показал новые фотоснимки и видеозаписи жестокого обращения с узниками американской военной тюрьмы Абу Грейб. По данным журналистов, эти материалы датируются тем же периодом, что и фотографии, публикация которых вызвала международный скандал в 2004 году. Американские власти подчеркивают, что по этому делу уже проведено тщательное расследование. В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека, десятки были ранены. Европейский Союз призвал граждан своих стран не поддаваться панике, несмотря на поступающие сообщения о вспышке птичьего гриппа среди диких птиц. Член Еврокомиссии, курирующий вопросы здравоохранения, Марко Киприано заявил, что с наступлением весны нужно быть готовыми к новым случаям заболевания.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболевания. Сейчас, похоже, оно распространяется среди диких лебедей. Носителями вируса могут стать и другие перелетные птицы. В то же время остается угроза новых вспышек болезней на птицефермах и среди домашних птиц. Мы принимаем срочные меры, чтобы сдержать распространение заболевания и полностью ликвидировать его.
Сказал член Еврокомиссии. Случаи гибели птиц от вируса H5N1 зарегистрированы в Греции, Австрии, Италии, Германии и России.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея отмечает сегодня 64-летие своего лидера Ким Чен Ира. День рождения главы КНДР – один из главных национальных праздников. Как сообщают северокорейские СМИ, Ким Чен Ира уже поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил уверенность в стабильности традиционно дружеских отношений между Пхеньяном и Москвой. Адвокат Хэри Уитингтон, которого 11 февраля случайно ранил на охоте вице-президент США Дик Чейни, пробудет еще неделю в больнице. Его жизнь вне опасности, но во вторник 78-летний Уитингтон перенес микроинфаркт, говорит пресс-секретарь техасской клиники, в которой находится раненый.
Некоторые дробинки, видимо, сместились и попали в область сердца, что вызвало аритмию предсердия и привело, как мы говорим, к микроинфаркту.
Рассказал журналистам представитель техасской клиники.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Турине будут разыграны 8 комплектов олимпийских наград, а после 5 дней олимпийских состязаний в неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. Напомню основные новости к этому часу. В Москву сегодня прибывает госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Во Владикавказе продолжится процесс по делу Нурпаши Кулаева.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, минус 9-11 градусов. В Петербурге переменная облачность, осадков также не ожидается. Днем около 10 градусов мороза, к ночи понижение температуры до минус 14. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Для чего прибывает в Москву кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии? Проблемы ЖКХ Петербурга, обзор сегодняшних петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Сергей Андреев. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Москву по приглашению Союза правых сил прибывает Александр Меренкевич, кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии. Выборы намечены на 19 марта, а регистрация кандидатов состоится завтра, 17 февраля. О цели визита Александра Меренкевича корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с лидером СПС Никитой Белых.
Там большой комплекс мероприятий, часть связана с презентацией там, Меленкевича как кандидата от демократической оппозиции вообще просто как бы российскому сообществу, потому что Меленкевича скорее знают на Западе, там, в Брюсселе, чем как бы в России, хотя Россия по определению является стратегическим партнером Беларуси. Это раз. Второе, Меленкевич хочет презентовать российскому политическому сообществу свою программу как кандидата в президенты. То есть будет, соответственно, у нас расширенное заседание Федерального председателя, на которое приглашены другие политики из других политических партии, где будет идти обсуждение этой программы. Третье, Меленкевич будет встречаться с теми общественными деятелями там, науки, культуры, которые высказали в свое время ему поддержку, то есть он хотел просто с ними пообщаться. А также ряд таких уже встреч закрытых. открытых по отдельной программе.
Никита, скажите, пожалуйста, а в чем будет заключаться помощь Союза правых сил непосредственно на выборах в Белоруссии?
Мы на сегодняшний день, пока еще, собственно, как бы сама выборная кампания впрямую не началась, помогаем финансированием издания, собственно, одной из последних оппозиционных газет «Народная воля». Она печатается на территории России, то есть мы оказываем там финансовую поддержку. А, собственно, мы будем как раз проговаривать формат участия наших представителей на выборах в качестве наблюдателей. Ну, еще как бы есть ряд проектов, про которые я не хотел сейчас говорить. В общем, я считаю, что совершенно точно, что выборы не будут демократическими. Абсолютно точно кандидаты будут находиться в неравных условиях. Это абсолютно точно, что будет использован административный ресурс. И с высокой степенью вероятности можно предполагать факты фальсификации при подсчете голосов. Значит, в то же время мы считаем, что абсолютно правильно, что демократическая оппозиция выставляет кандидаты. Потому что если вообще никаких действий не предпринимать, то уж точно в стране ничего не изменится. Поэтому мы и поддержали Милинкевича, когда он был выбран в начале октября прошлого года на Конгрессе демократических сил в качестве единого кандидата, и оказываем ему поддержку сейчас.
Вы уже сказали о том, что заранее можно предполагать фальсификации. А сейчас можно сделать прогноз на выборы, кто победит?
Я думаю, что больше шансов, конечно, у действующего президента Александра Лукашенко. Вопрос в том, сколько реально получит кандидат от единой демократической оппозиции. Потому что если речь пойдет о десятках процентов, это будет говорить о наличии серьезной демократически настроенной среды в Беларуси, а это будет являться там залогом для успешного участия в дальнейшем на выборах, в частности, в парламент Беларуси.
С темой беседы Михаила Соленкова с лидером СПС Никитой Белых о предстоящих выборах в Беларуси связан наш сегодняшний опрос на улицах Петербурга. Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Нет, политика государства – это не есть политика одного человека. И я не считаю, что нужно всю вину за какие-то события, которые там происходили, на его плечи возлагать. Я считаю, что на переходном этапе эта политика приемлемая, на мой взгляд.
Я согласна, что он диктатор, и отношусь к нему крайне негативно.
Без сомнения, он диктатор. Я думаю, что он держится у власти исключительно какими-то диктаторскими методами. Нечего ему оставаться на третий срок. Два от президентил, больше не надо.
Так уж глубоко я не изучала, чтобы сказать, диктатор он или нет. Ну, я считаю, что, по крайней мере, у них там с безработицей проблемы меньше, чем у нас. Следовательно, и преступность меньше. По-моему, хозяйски подходит.
Без сомнения, да. Свобода слова практически, как я знаю, в Беларуси отсутствует. Ну и демократические общественные организации также потесняются, поэтому такое мнение.
Честно говоря, я не жила в Беларуси и ничего не могу сказать. Но люди живут, я думаю, не такой же диктатор, если люди живут и приезжают к нам сюда.
Считаю, что он патриот. И думаю, что обычный народ живет лучше, чем если бы его не было. Он в рамки не втискивается вот этой воровской системы нашей. Я, например, считаю, что наша страна – это воровская зона. И то, что вот у нас говорят, я не верю этому. А он патриот. Я думаю, для народа он конкретно делает. Для простого народа.
У него что-то есть, конечно, как от диктатора, но в то же время он руководитель. Потому что там, по сравнению с нами, транспорт работает намного, ну, там порядок. Чиновники не берут такие взятки, как у нас. Я просто бываю в Беларуси и знаю, там нету поборов таких, как у нас.
Вроде говоришь, что диктатор. Думаю, что похоже на то.
Однозначно невозможно сказать, что он диктатор. Если для белорусов он хороший и помогает им, тогда это хороший человек. А если белорусов большинство не устраивает этот президент, тогда он плохой.
Любой хороший хозяйственник в своем роде диктатор, иначе в хозяйстве порядка не будет.
Диктатор. Строгие законы, соблюдение определенных правил, допустим, рыбалка. Человек может ловить рыбу неотдаленно от своего населенного пункта. Все остальное наказывается, насколько мне известно. Конечно, если оценивать внешне, все чисто, хорошо. Работа экстренных служб тоже нормально. Наверное, русскому человеку нужна диктатура в какой-то мере. И белорусам тем более.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна.
Что же сегодня привлекло ваше внимание?
Смольный ставит преграды на пути птичьего гриппа. Вот статья в смене с таким подзаголовком рассказывает о совещании в Смольном, посвященном предупреждению возможного появления вируса птичьего гриппа в городе, что обернулось серьезными ограничениями на ввоз куриного мяса из других регионов, а также еще к ряду запретов. В частности, через несколько дней в Петербурге станет практически невозможно купить волнистого попугайчика, канарейку или еще какую-нибудь птичку. Решение о запрете было принято на совещании. совещании городского правительства с участием губернатора Валентина Матвиенко, отмечает «Смена», и вообще эта тема одна из самых распространенных в сегодняшних газетах. Губернатор Ленобласти предложил депутатам сократиться. Газета «Невское время» комментирует скандал, разразившийся на совещании законодательного собрания Ленобласти, посвященном новому закону о выборах депутатов, на котором губернатор Валерий Сердюков предложил существенно сократить численность парламента с нынешних 50 до 36 депутатов. После бурного обсуждения стороны остались при своем. И теперь у депутатов остается возможность либо уговорить губернатора Сердюкова отказаться к 22 февраля от идеи урезания парламента, либо нарушить сложившееся за последние два года равновесие между двумя ветвями власти и пойти на серьезный конфликт, утверждает «Невское время». Петербуржцы хотят жить в столице. «Известия» на своей петербургской странице публикуют комментарии к опросу агентством социальной информации о том, как горожане представляют роль Петербурга в современной России. Как выяснилось, только 6% опрошенных считают Петербург таким же городом, как и все остальные города России. 80% не согласны с таким утверждением. Более того, большинство участников опроса считают оправданными столичные амбиции Петербурга, а устоявшийся образ великого города с областной судьбой не актуальным, отмечают петербургские «Известия».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берка. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава обсудит в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Сегодняшнее заседание суда по делу Нурпаши Кулаева может стать последним перед вынесением приговора. В Россию по приглашению партии СПС прибывает Александр Миленкевич, кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии. На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 8 комплектов наград. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свободы» выйдет европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Юбилейный год Генрика Ибсена, террорист Акджа, возомнивший себя мессией, воспоминания Жана Женге, русский европеец Евгений Евтушенко. Таковы его темы, которые представит Иван Толстой. 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свободы вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Реформа ЖКХ в Петербурге. Первые результаты и ожидания. Так назывался круглый стол, прошедший в пресс-центре агентства «Бизнес-новостей», участники которого попытались дать оценку системе ЖКХ Петербурга на сегодняшний день. На круглом столе побывала корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Среди главных проблем жилищно-коммунального хозяйства Петербурга – изношенность жилищного фонда и аварийное состояние инженерных коммуникаций. Холода – это настоящий экзамен для ЖКХ, результаты которого стали предметом обсуждения на круглом столе. Как проходит в городе отопительный сезон в условиях, когда впервые вместо жилищных агентств работают и отвечают за качество услуг новые акционерные компании? Очень многие проблемы еще предстоит решить и усовершенствовать на законодательном уровне, считает депутат Госдумы Петр Шелищ.
Мы всегда ратовали, я имею в виду Союз потребителей России, мы ратовали за то, чтобы с водоканалом, с тепловиками, с электроэнергетиками, с газовиками у нас были самостоятельные договоры, потому что это во многом упрощает ситуацию и не делает ТЖ или ЖСК ответственной перед нами за недостаточное количество полученного тепла, за недошедшую воду, за счета чрезмерные, потому что сегодня все претензии граждане должны обращать ТСЖ, потому что у них с ним отношения, а нет отношения с Гортеком или водоканалом, что ставит в очень сложное положение, с налогами там дополнительная накрутка получается.
С другой стороны, тарифы для ТСЖ ниже, чем для конечного потребителя. И если собираемость платежей по дому больше 90%, то у ТСЖ появляются дополнительные деньги. Холода – это всегда неплановые затраты на тепло, поэтому очень остро стоит вопрос сокращения энергопотребления.
Возможностей немерено у нас. Просто это такое поле, рыночное причем, очень плохо стимулируемое государством. Вот работа, на мой взгляд, для органов местного самоуправления, вот в условиях нашего города, когда они не вполне полноценны по сравнению там с другими местами, но опять-таки ее надо стимулировать, оставляйте в распоряжении местного самоуправления ту экономию бюджетных средств, которая может быть получена за счет энергосберегающих проектов. И пойдут инвестиции и из частного сектора, и от муниципалов, и все это просто вот лежит под ногами.
В Петербурге сотни тысяч километров теплотрасс. Подсчитано, что при нынешних темпах их обновления для их полной замены понадобится тысячи лет. Поэтому Петр Шелищ уверен, что рано или поздно придется отказаться от централизованной системы отопления и сочетать ее с локальными энергоустановками, создавая новую коммунальную энергетику.
Рассказывала Татьяна Вольская. Безусловно, в коротком репортаже невозможно осветить все проблемы, которые поднимались в ходе круглого стола, уж тем более все проблемы жилищно-коммунального хозяйства Петербурга. Эту тему мы продолжим обсуждать с нашим гостем, депутатом Законодательного собрания Петербурга Сергеем Андреевым. Сергей Юрьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Тем более, что вчера на заседании Законодательного собрания Петербурга был принят за основу, внесенный губернатором Петербурга, проект закона о жилищной политике в Санкт-Петербурге. Но обо всем, конечно, по порядку. А нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе и задать свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Сергей Юрьевич, у вас дома тепло?
По сути, да, дом новый, поэтому относительно новый 15 лет, поэтому там еще все держится. Но, по сути, на городском уровне уже инженерные системы изношены до 100% в центре города и до 70%, ну, как бы по второму кольцу. Это означает, что мы подошли к технологической катастрофе, которая случиться может разом. Причем вот эта труха, в которую превратились старые трубы, она ведь не будет спрашивать, кто там у нас градоначальник, какое там законодательное собрание, просто выйдут из строя и все. И, как правило, отключение вот, инженерных систем в домах по теплу, по то, что называется ГВС, ХВС, горячее, холодное водоснабжение, теплоподача, оно сразу же влечет за собой резкое потребление электричества. Начинает греться тепловыми системами, включают обогреватели, тут же вылетают подстанции, и тут же целые микрорайоны погружаются в отключку по электричеству. Это уже 1500 отключений было в холода, вот в эти последние. Они планово ликвидировались, но ведь это подходит уже к системе аварийности по всему городу. Что делать? Возникает вопрос по как раз замене этих сотен километров труб и так далее. На самом деле есть две или три таких ключевых позиции, за которые можно вытащить всю цепь. Например, самым худшим жилфондом у нас, в смысле вот именно инфраструктуры в домах, являются хрущевки. 13% жилплощади, колоссальное количество, около 1500 домов уже готовы обрушиться просто по выслуге своих лет. Строили на 25 лет, помните, да? А потом 50 продлили, теперь говорят про 75. 75 это значит, стены будут стоять 75, но внутри труха. Уже ни тепло не проводит, ни воду.
Ну вот пытались уже не раз вести какую-то плановую и реконструкцию, и привлекать московские деньги, а, как говорится, ВОЗ и ныне там. Вот существует концепция до 2010 года, как реформировать все это. Она вообще как-то действует?
До 2020 могу теперь вас обрадовать. Да, и действовать там санация без расселения жильцов, это все технологическая ерунда. А на самом деле, если бы город, заметьте, предоставил бесплатно инвесторам несколько крупных пятен под застройку, на этих пятнах можно построить дома, переселить туда хрущевщиков, а на месте освобождаемых кварталов уже целых построить новые дома, часть жилья продать, окупив стоимость вот этой волновой реконструкции, переселения, часть опять для заселения следующими хрущевщиками. Таким образом, расчеты показывают, что если город идет на первичную как бы уступку, инвесторам бесплатно передаются эти пятна. Не надо брать взятки, не надо $1 млн за гектар просить, официально в бюджет города перечислять и так далее. Отдайте, и начнется волновое переселение, выгодное для инвесторов.
Ну вот если настолько очевидно, особенно вам, как, скажем, доктору экономических наук, почему до сих пор этого в городе не происходит? Кто тормозит? Смольный?
Безусловно, да. Потому что даже концепции, уже утвержденные, в которые сотни тысяч долларов внесены инвесторами, которые говорят, вот эти десятки тысяч людей будут переселены вот так, вот так, вот так, дай город первую затравку, дай первое пятно, не дают. Потому что система поборов и в бюджет, и в карман, она такова, что если кто-нибудь хотя бы выйдет из схемы, да, то получается, что схема не работает. А она у нас, как вы знаете, просто по вертикали отстроена, и сверху донизу, и взятки, и бюджетные вот эти отчисления, они должны быть строго, как сказать,
регламентированы.
Вот уже это называется входной билет.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел задать вопрос.
Пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, слушаем вас.
А почему наше правительство все реформы ЖКХ производит за счет народа?
Вопрос очень точный. Могу вам сказать. У нас сейчас вот те нововведения по обслуживанию, которые говорят, что вот сейчас коммерческие якобы фирмы обслуживают. На самом деле это ОАО, акционерное общество со 100% или 95% государственным капиталом, их 47, они подмяли под себя обслуживание всего города. Частные фирмы, их всего 9, они не вышли даже на 20-40 домов. Это маленькие участочки, которыми их как бы подкармливают, как голубей зерном. На самом деле, это огромная монополия государства в скрытой форме, которая просто отмывает наши квартплаты, себе часть кладет в карман и устраивает конкурсы таким образом, чтобы больше не допустить к обслуживанию никого. Что они могут сделать? Только тупо поднять тарифы и положить себе в карман еще немножечко больше. Я эту систему, к сожалению, слишком хорошо знаю, потому что все эти конкурсы, они, очевидно, построены так, чтобы никого близко из коммерсантов не подпустить, которые бы конкурировали между собой, значит, и обслуживали нас все лучше и лучше за те же квартплатные деньги, не повышая квартплату. А сейчас произошла следующая ситуация. Я Нима Матвиенко запросил. Ведь чтобы выиграть конкурс, вот эти обслуживающие ОАО «Жилкомсервис», они же обещают вложить в капремонты домов собственные деньги из прибыли. И вот одна из таких фирм у меня на округе, она из 2 миллионов прибыли 1 900 000 обещала вложить в капремонты. Во-первых, на что ей самой жить после этого? А во-вторых, конечно, это сугубое вранье. Но дальше, через год, она, не вложив эти деньги, переходит на соседний участок. И вот эта ложь...
То есть, получив деньги там, собрав с граждан...
Да, и не вложив в капремонт, они переходят на соседний участок и такую же ложь устраивают там и выигрывают следующий участок.
То есть, это пирамида, помните, МММ была, да? Вот то же самое.
Нет, немножко хуже. Это наперсток, который постоянно поворачивается на наших глазах, и лжец из соседнего района приходит на наш, уходит на соседний. И так они по кругу сдвигаются, не пуская никого в эту мафиозную среду, оббирая население и не ремонтируя жилфонд.
Вот эту ситуацию переломить-то можно? Вот сейчас всем нужно создавать ТСЖ. Кстати, в вашем доме ТСЖ есть?
Вот я вам скажу, по ТСЖ отдельный вопрос. Не дай бог в старом фонде создать ТСЖ. Все капитальные ремонты прошлых лет, недоремонты, ложатся на плечи жильцов. Они,
да, но ведь
это
до 2007 года, хорошо, вот сейчас продлили, да, до 1 января 2007 года, а ведь нужно было даже это организовать сначала по новому жилищному кодексу до 1 марта этого года.
Не надо было, а можно было, можно, а можно было. И не создавать. И жильцы имеют право выбрать себе управляющую компанию, которая будет их обслуживать, не создавая ТСЖ. Это ложь большая, потому что как только ТСЖ создано, хоп, это юрлицо, несущее полную ответственность за все, что в доме происходит. Текущее содержание еще ладно, это можно справиться. Но все недоремонты – это безумные деньги. И город не обязан, вот я подчеркиваю, не обязан здесь что-то вкладывать. И в старом фонде, в тех же хрущевках, вот в центре города, не приведи бог жильцам взять на себя эту ответственность. За что? Так вот, я сейчас вношу то самое, вот то, что вы спросили, можно ли переломить ситуацию. Можно двумя способами. Во-первых, город должен брать обязательство, если ТСЖ создано, то там провести все недоремонты, вывести как бы в ноль. Ну и обслуживайтесь дальше сами, жильцы, пожалуйста. Это нормально было бы, если бы город такие обязательства взял, а я их пытаюсь обязательства навязать эти в законе. А вторая часть, это как раз связано с этим жилком-сервисом. Если мы не будем пускать частные фирмы на обслуживание там 20-40 домов компакт-настоящие, никакой конкуренции не будет. И здесь нужно абсолютно понимать, как проводить конкурс в пользу равного участия всех, кто приходит, не выдавливая этих частников и не закрывая государственной лапой, которая не может. Это же бывшие ЖЭКи. Они не могут обслуживать так,
как... Ну, в общем-то, ничего не меняется, просто меняются вывески, как всегда.
И право. Вот у этих ЖЭКов, они сейчас ОАО, они имеют право брать по коммерческим расценкам. Приходите, трубы нет. Но если заплатите три цены, труба есть, вот вам ее и поставят. За что нам такая система? Ее тоже можно переломить, поверьте, способы очень простые.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Нет, вот мне пока подсказывают, что у нас... А, вопрос, почему отказываются от газа при... в городе.
Ну, это так вот.
Здесь... Это, видимо, связано с подводом коммуникаций, потому что в основном идут электроплиты сейчас в новостройках.
Тут история другая. Тут было временно решено перейти на мазут, потому что подача газа была сокращена резко из-за вот этих холодов, и газ, собственно говоря, пошел в другие регионы на аварийные ситуации. Раз стало меньше по объемам газа, поступаемого в город, тут же включили низкоэффективные котельные на мазуте, которые стоят дороже, но запасы топлива по мазуту у нас есть. То есть как бы аварийные включили такой запас, и не больше. Мы не переходим навсегда.
Ну вот, кстати, интересно, что в ходе круглого стола был задан такой риторический вопрос, а кто же оплатит дополнительные затраты энергетиков вот в эти холода? Почему-то они не были предусмотрены, и даже пришлось губернатору города обращаться с тем, чтобы Петербургу дополнительно выделили какие-то энергетические ресурсы.
Ну, просто попросили, чтобы газа стало больше, сколько нужно, чтобы столько его и было. Но деньги на это в бюджете предусмотрены, как аварийный запас, они есть.
Спасибо, Сергей Юрьевич. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. А в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Час прессы», участники которой обсудят вопросы, обратима ли ситуация с армейской дедовщиной и будет ли толк от предложений министра обороны. В гостях майор Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты», и Александр Цыганок, руководитель Центра военной прогнозирования Российской академии военных наук. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава обсудит сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент проголосовал за полный вывод российских миротворцев. В Россию сегодня по приглашению партии СПС прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии Александр Миленкевич. По словам лидера СПС Никиты Белых, белорусский оппозиционер намерен презентовать российскому политическому сообществу свою предвыборную программу. Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева. Ожидается, что сегодня суд заслушает адвоката единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане, а затем подсудимый выступит с последним словом. В больнице Екатеринбурга от ранений скончался сообщник преступника, захватившего в среду в здании суда заложницу. Накануне в ходе спецоперации по освобождению милиционера-конвоира преступник Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, был убит. В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатуры на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека. Пентагон выразил опасение, что обнародование новых свидетельств об издевательствах над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. Полиция Лос-Анджелеса объявила о раскрытии международной преступной сети, переправлявшей ворованные автомобили в Россию, Грузию, Армению и Иорданию. После 5 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 26 комплектов наград из 84.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов пообещал разобраться с ситуацией, связанной со строительством морского торгового порта на Васильевском острове в Петербурге. Поводом к этому стало обращение депутата петербургского парламента Сергея Гуляева, который обратил внимание на то, что компании «Морской фасад» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, зарегистрированной в офшорной зоне на Кипре, доверяют строительство порта стоимостью 2 миллиарда долларов. Сергей Миронов попросил депутата собрать все необходимые документы и направить обращение в Совет Федерации. Сегодня в Октябрьском районном суде Петербурга начинается рассмотрение искового заявления о бездействии законодательного собрания города. Напомним, что летом прошлого года члены партии «Яблоко» и СПС выступили с инициативой проведения городского референдума по вопросу независимости Уставного суда Петербурга. Вопрос, вынесенный на референдум, должны были одобрить горосбирком, который это сделал, и городской парламент, который в отведенный ему двухмесячный срок так и не принял никакого решения. В Петербурге создано движение в поддержку местного самоуправления. В его состав вошли депутаты муниципальных образований 7 городских районов. В планах нового движения предоставление гражданам реальных гарантий на осуществление местного самоуправления, проведение пикетов против уплотнительных застроек и укрупнение муниципальных образований. 4 подозреваемым в отмывании и незаконном обналичивании денег через петербургские коммерческие банки и фьючерсную биржу предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. После этого всех подозреваемых взяли под стражу. Сотрудники ФСБ подозревают, что через петербургский социально-коммерческий банк ежедневно легализовывалось не менее 300 миллионов рублей, причем в преступную деятельность, по мнению спецслужб, было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге. В преддверии проведения в Петербурге саммита глав государств Большой Восьмерки специальные службы начали очищать город от бродячих собак. Однако, по словам представителей организаций по защите животных, делается это антигуманными методами. Вот что сказала нам представитель общественной организации «Балтийская забота о животных» Марина Ермакова.
Несмотря на принятую в сентябре концепцию гуманного отношения к бездомным животным в Петербурге, в преддверии саммита Большой Восьмерки продолжается их массовое истребление особо жестоким способом. Живодеры из губ спецтранс убивают их на месте препаратом дитилин. Это курарно-содержащее вещество, которое вызывает медленную мучительную смерть от удушья. Денег на такого рода зачистки из бюджета города в этом году выделено на 2 миллиона 237 тысяч больше, чем в прошлом году, в то время как ни рубля не выделено на стерилизацию. И все наши обращения до губернатора не доходят, они спускаются для ответа чиновникам ниже по вертикали, и мы получаем лишь формальные отписки.
Из-за угрозы птичьего гриппа в Петербурге будет введен запрет на ввоз живой птицы из других регионов, а также торговлю ей на рынках города. Также городское правительство поддержало требования о запрете весенней охоты на птиц.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Андреев. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Это я слушаю?
Да, пожалуйста.
Вот у нас провели, ЖАК провел тут собрание, как бы собственников, но на самом деле все там были. Ну, все, конечно, кричали и нас начали буквально стращать, что надо остаться в ЖАПСе, потому что, и вас возьмут, или черные вас возьмут, или вообще там это будет безумно дорого, что все на вас ляжет. В общем, и раздали нам вот такие вот анкеты, за и против голосовать, вот за жилконторы. Вот скажите, правильно это или нет? Да, потом, мы же, некоторые люди говорят, да и я в газете читала, что отменено вроде уже это, что до 1 марта нужно вот это произвести. Нам сказали, что нет, они еще такое управление не получили. Как вы вот мне ответите на этот вопрос?
Ну, по поводу того, что время домовых собраний продлено до 1 января 2007 года, писали и говорили все средства массовой информации, а то, что вам сказали на этом собрании, это, конечно, просто недостоверная информация. Еще раз хочу подчеркнуть, что Совет Федерации официально принял это постановление, что время домовых собраний продлено до 1 января 2007 года. Хотя были такие ремарки, что все-таки с 1 марта 2006 года город имеет право выставлять какие-то дома уже на конкурсной основе для того, чтобы их обслуживать. Сергей Юрьевич, ну а вот вообще вот такое давление на жильцов, насколько это правомерно?
Ну, видите как, город является собственником социальных квартир, которые по социальному найму. Город приходит в лице представителя администрации в любой дом и вызывает даже одного собственника квартир. И говорит, собственник пришел? Тот говорит, пришел. Ну-ка, покажи паспорт. Тот показывает. И собрание считается правомочным, если у города больше 50% площади принадлежит вот администрации, социальный найм. Они говорят, мы теперь создали ТСЖ здесь, хочешь, не хочешь, голосуй там, не голосуй. Все, создали, и теперь тебе в лице вот собственника будут предъявлены все виды платежей, текущего содержания и, ужасно, капремонт. Вот весь капремонт теперь ляжет на тебя. Обязательств город при этом никаких не несет. ТСЖ создается по обрезу фундамента, то есть даже стояночку нельзя сделать, чтобы с нее брать деньги в пользу ТСЖ. Это все правомерно, конечно, если не оказывать системного сопротивления. Вот я на своем округе создал более 400 домкомов, всех предупредил, что такая ситуация возможна. В старом фонде ТСЖ не создавать. И люди, когда собираются на такие собрания, принимают решение. Мы хотим выбрать вот такую-то управляющую компанию, пусть она нас обслуживает. И дальше этого никто не идет. Поэтому город продолжает нести обязательства по капитальным ремонтам в нашем вот конкретном округе. Остальных пугают, стращают. И самое последнее, администрации теперь отчитываются перед губернатором количеством созданных товарищей, собственников жилья. Конечно, они гонят коней,
Но сроки действительно продлены, и мы можем, не торопясь, выбирать себе управляющие компании в течение ближайших 2 лет.
Самое интересное, что вот всегда говорят о 2 формах управления, хотя на самом деле их 3.
3.
И об этом вот люди тоже не знают. Где-то можно получить эту информацию? Кому обращаться вообще? Как, что вы посоветуете гражданам-то? Ведь понятно, что уставшие люди, приходящие после работы, им еще вот навязывают вот это вот все. У них просто волосы дыбом встают.
Ну, знаете, вот у себя в округе я наладил просто службу, которая там раз в неделю, в среду, дает все консультации именно по этим вопросам. У нас созданы домкомы. Вот почему сопротивление коллективное, оно гораздо эффективнее вот этих частных воплей, выкриков, мы хотим, мы не хотим, а народ все равно предают. И проведут конкурсы сверху, пришлют жилкомсервис, будет он вас обслуживать, ничего вы не сделаете, друзья. И еще и ТСЖ заставят создать и платить за свои же недоремонты. Город прохлопал, 20 лет трубу не менял, будете менять теперь за свой счет. Вот так все происходит, если граждане занимают пассивную позицию. Где брать на этот счет информацию? Конечно, на Островского 11. Там у нас жилищный комитет. Там они обязаны все сообщить, инструкции все дать. Но, конечно, там один диспетчерский телефон, всем не нарассказываешься. Могу сказать только одно. Мы скоро проводим съезд домовых комитетов, около 1500 соберем. И придумаем форму, как оповещать граждан именно о ТСЖ, об этой грядущей опасности. Потому что ТСЖ в новом фонде, товарищество, создавать надо. Там люди отвечают за текущее содержание, дома накапливают.
Там совсем другая ситуация.
Конечно. И стояночки у дома, они могут брать деньги. Приехала машина, дала 50 рублей, она идут, эта сумма на ТСЖ. Как бы для будущих капитальных ремонтов, обслуживания и прочее. А в старом фонде, не приведи бог. Вот в марте проведем съезд и всем информацию эту доведем.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Иванович, Москва.
Да, здравствуйте.
Вы извините, я запомнил, как товарища зовут, вот, с которого вы ведете.
Сергей Юрьевич.
Как?
Сергей Юрьевич.
Сергей Юрьевич, вот смотрите, какой вопрос. Вы сейчас только что сказали, что горожане являются собственником своего города, да? Согласны с этим?
Ну, по сути, да. Слушаю.
Видимо, у нас технические проблемы, и не смог спросить то, чего хотел московский наш слушатель. Но мне хотелось бы еще вот какую тему поднять, переходя от темы ЖКХ, потому что она, конечно, безусловно, очень сложная и объемная, но все-таки вы возглавляете постоянную комиссию по образованию, культуре и науке. И то, что сейчас объявлен вот этот национальный проект, один из по образованию, это, конечно, всех и волнует, и настораживает, потому что родители не знают, чего ждать от этого, учителя тоже не знают, чего ждать от этого. Вот на ваш взгляд, в какую же сторону пойдет дальше образование? Все ли ляжет, как говорят очень многие, на плечи родителей, и будет ли это все платным?
Вот сложность в том, что национальный так называемый проект никаких проблем здесь в этом вопросе не решает. Значит, есть идея, которая уже проводится в жизни, идея Грефа, идея нашего министра, значит, образования, это делать все образование платным. На четверть для начала, то есть сократить нормы образовательных процессов, и все остальное факультатив. Пожалуйста, плати и учись. Я всегда задаю вопрос, сколько действий арифметики мы будем учить за деньги? Выясняется, 3 будем бесплатно, 1 за деньги. Ну, деление, например. Вот деление, пожалуйста, иди учись, значит, заплати, и будешь знать, как делить. Так вот, это, с моей точки зрения, неприемлемо. И поэтому в городе была принята концепция развития образования, которую я бы назвал «ни шагу назад». То есть ни денег, ни объемов образования сокращено не будет. Поэтому у нас можно здесь в этом смысле до 2010 года не бояться. А вот теперь приходит к нам национальный проект. Что он из себя представляет? Это значит доплаты небольшие, до 1000 рублей классным педагогам. За это будут отчитываться так, вот поверьте, все финансовые органы, включая АБЭП, налоговую, ФСБ подключили, будут проверять каждую копейку, попала ли она вот классным педагогам. Ну, а там от 800 рублей до 1000, значит, в зависимости от наполняемости школ. Вторая часть – это доплаты школам за так называемые инновационные методики. Как правило, это просто в школы поставят дополнительный компьютерный класс. Это 1 000 000 рублей на школу. Опять, проверка бесконечная. Вы даже не представляете, обозначена она на сегодняшний день. Раз в день проверка будет идти снизу от учителя.
Каждую школу?
Все получатели средств, вот те, которые сейчас запланированы, как каждый классный педагог.
Так когда тогда учителя будут детей-то учить?
Ой, беда большая в плане отчетности. Вы даже не представляете, пишут в начале документы, нужно оформлять так. Начало вот этой реформы, или как его называют, национального проекта. Начало окончания. И вот по этой форме учителя, директора должны отчитываться наверх по вертикали, через полпредства собирают эти сведения наверху. Каждый день. Это совещание было вчера по северо-западу при полпреде. Было сказано, дорогие друзья, терпите. Мы хотели делать раз в месяц, раз в неделю, теперь будем делать каждый день. Всё.
То есть, выходит опять, мы хотели как лучше, а получилось...
Именно эти слова вчера и прозвучали. И вторая часть, которая касается, а это уже ужасно, для меня лично, это участие общественности в управлении государственным образованием. Все думают, а кто же будет оценивать, какая школа получит свой 1 000 000 рублей, например, в год. Так вот, привлекают общественность. Как привлекать, не знает никто. Кого привлекать, не знает никто. Хорошо, у нас в Питере все-таки есть клуб «Лучший учитель года», ассоциация педагогов и так далее. Но ведь это же не регламентировано ничем. И вот начинает бродить идея, как бы нам собирать общественность и учить учителей, учить учеников. Понимаете, вот такую сложную конструкцию.
Да, вот сельский этом, скот. Об этом мы поговорим через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. США не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии, если ее правительство возглавят представители группировки «Хамас». Северная Корея сегодня отмечает 64-летие своего лидера Ким Чен Ира. С плавучего космодрома в Тихом океане стартовала ракета «Зенит». На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 8 комплектов наград. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с депутатом Законодательного собрания Петербурга Сергеем Андреевым. Подняли вопрос о состоянии образования, о том, как будет в Петербурге применяться национальный и разрабатываться, то есть уже не разрабатываться даже, а именно внедряться национальный проект образования. Сергей Юрьевич, вообще-то участие общественности в управлении школой всегда говорили, что это должно быть или создавать, потому что школа может сейчас создавать свой фонд, и чтобы родители могли действительно проверить, если с них какие-то деньги собирают. Но это, видимо, совсем другое, то, что было предложено вчера на совещании в полпредстве.
Здесь речь идет действительно о разных вещах, потому что в орган самоуправления школы, куда включается педагогический совет и совет родителей, он по-разному называется, это действительно введено в устав самой школы. Это действительно правильно, и решать на уровне школы, куда как тратить деньги, как проводить дополнительные там образовательные процессы, это правильно. А если речь идет о создании на уровне поселения, города, предложено муниципалитетам по всей стране создавать при себе некие общественные органы, которые будут объяснять учителям, в какую сторону разворачивать образование, то есть профессионалам. Я задал вопрос, не создать ли такие органы при, скажем, строительстве космических кораблей? Не попросить ли общественность поучить нас, скажем, коллоидной химии? Вот, ну, чтобы она нам объяснила, специалистам, как учить вот этим сложным материям. Ну, и был ответ получен, что образование – это дело общественное, поэтому общественность там участвовать должна. Я категорически настаивал и настаиваю на том, чтобы педагоги учили, чтобы именно общественность педагогическая, то есть непосредственно специалисты, учителя, заучи, директора, вели образовательный процесс. И не надо им здесь не то, что помогать, мешать не надо. И вот здесь самое главное камень преткновения был в том, чтобы... Как оценить, экспертировать, какая школа получит действительно свой вот этот компьютерный класс, как оценить, какой учитель лучше, чтобы это был не любимчик какой-то, знаете, директора, а действительно стоящий педагог. Вот здесь, в Питере, это проще. У нас есть структуры общественные, и те самые как раз, которые представляют педагогическую общественность. Вот клуб «Лучший учитель года» здесь, наверное, лучший критерий. Они сами знают, это блестящие учителя России и Петербурга, и они прекрасно понимают, какие критерии ставить. Как только дело дойдет до любого поселения, у нас было вчера совещание с 11 субъектами федерации, Коми, Мурманск, Архангельск и прочее. Как только доходит до местных поселений, вот там я уже просто слабо представляю, кто же будет таким общественничком, который будет приходить и объяснять учителю, лучший он или худший. Вот здесь, наверное, нужно где-то остановиться, потому что предложено всем создавать государственно-общественное управление отраслью образования. И этот кошмар, последнее, что у нас еще сохраняется стабильным в государстве, образовательный, ну, сегмент, ну и церковь, скажем так, да, вот последнее, что здесь упадет, и не дай бог, тогда страна просто расползется, как манная каша по тарелке. И мы не будем знать, чему учить детей, кто здесь главный, кто специалист. Сегодня у нас 30-40 учебников на одну и ту же тему выходят в разных издательствах. Ведь одно это уже дезориентирует учителя. А теперь еще мы будем получать общественность, не приведи бог. Так вот, резюмируя. С моей точки зрения, национальный проект – это большое, надутое такое, знаете, словесное образование, потому что никаких национальных вопросов образования он не решает. Но, с другой стороны, раз деньги в регион приходят, чего же от них отказываться? Давайте их возьмем, дадим учителям и школам, понимая, что не надо здесь надувать вот этот воздушный шарик, мыльный пузырь и говорить «национальный проект» с придыханием, глядя наверх. Это не национальный проект, это просто дополнительные деньги, данные, но определенным педагогам за их труд.
То вообще, за что и должно отвечать государство, декларируя доступность образования, да, для всех. У меня вот еще такой вопрос. Вчера как раз на заседании законодательного собрания был признан неудовлетворительным ответ губернатора на запрос о программе информатизации системы образования Петербурга. Вот как, в связи с чем, почему неудовлетворительный, и вообще как идет этот процесс? Ведь в 2005 году в бюджете было выделено достаточно большое количество средств, и прописана эта программа была.
В прошлом году со скандалом эти средства были освоены в декабре целевым назначением какой-то, так сказать, одной фирме. Было очень много жалоб. Компьютеры, которые привезли, ставили в коридорах школ, не монтировали. Говорили учителям, вы сами типа за это все и отвечаете. Мы со всем этим разбирались, ну, как-то усреднили ситуацию. Теперь мы спрашиваем, что дальше-то? Деньги в бюджете есть. И поверьте, что направить их на три цели. Компьютеризировать школы, подключить 100% всех школ, запланированных к интернету, ограничив вот эти всякие порнушные варианты для школ, естественно, ставится система защиты, она довольно у нас серьезная, это вся госвласть у нас сидит на этой системе, и мы ее, конечно, поставим и в школы. Так вот, третье, это обучить педагогов и тех, кто конкретно несет школьникам вот эти знания, как пользоваться вот этими всеми системами. Так вот, возникло две концепции. Первая, это очень дорогие переносные комплексы за 600 тысяч рублей каждый. Вот поделите на 30, получите 20 тысяч долларов. Или обычные компьютерные классы, или мультимедийные комплексы, нормальные, более дешевые и стационарно стоящие в каждой школе. Сейчас эти две концепции борются. И, видимо, те ответы губернатора, которые, ну, достаточно невнятны на эту тему, означают только одно, еще решение-то и не принято. Поэтому депутаты требуют, ну, четкости, покажи, куда, что и как пойдет, всем ли школам одинаково, или некоторые в любимчиках будут ходить, что пойдет из федеральных денег, там копейка заложена на как раз в рамках вот этого проекта в школы отличившиеся. Вот,
знаете, и опять же, то есть, да, чем, как они будут, кто это будет?
Критерии где и так далее. Вот это все было повторно спрошено. Вы знаете, у нас был майор артиллерии, который, если ему задавали вопрос, повторял все то же самое, но громче. Вот, и мы спрашиваем Валентину Ивановну, она отвечает, ну, нам не нравится, мы повторяем этот вопрос, но громче. Пожалуйста, ответьте вот конкретно, что у нас все предстоит. Я думаю, ответ мы получим в течение марта, потому что сейчас как раз проводятся конкурсы на поставку оборудования школ и подключение к интернету. Все будет.
Не получится опять так, что вот как в прошлом году, да, то есть деньги были заложены, в принципе, на весь год, работа должна была вестись целый год, и только в декабре, как всегда, вот срочно деньги, давайте их осваивать.
Вот здесь подключился уже к этому вопросу комитет по информатизации и связи, которые уже точно, как специалисты, подскажут, но я так мягко говорю, подскажут, знаете, вот станут за спиной и подскажут, как сделать, чтобы это были недорогие, но очень хорошие классы или мультимедийные комплексы, которые встанут в школы. Вот без этого контроля уже, по-моему, никуда. Отдавать это на откуп просто любителям провести конкурсы втихушку, а потом какой-то фирме слить все государственные деньги, я думаю, что пора с этим уже прекращать. Наверное,
Сергей,
так и будет.
Да, какая основная задача вот на предстоящий год, который только, в общем-то, начинается, вашей комиссии?
Ну, видите, комиссия курирует культуру, науку и образование.
Давайте по образованию, раз уж мы говорили, да, вот в этом поле.
В этом поле, в принципе, нужно нам затвердить правило, что вы не поверите, чтобы вот вне школьное образование не упало. То есть дворцы юношеского творчества, спортивные школы, кружки бесплатные, чтобы на них денег, не приведи бог, не выделили меньше, чем в прошлом году.
А такая тенденция есть?
Она сейчас заложена в этот мерзкий 122-й закон. Она позволяет субъекту федерации вообще не финансировать подобного рода мероприятия. То есть можно все закрыть, и никто за это теперь не спросит. И вот наша-то государственная власть в городе должна как раз очень внимательно отследить тот вопрос, чтобы не уронить этот флаг. У нас слишком хорошо и сильно развито как раз дополнительное образование. Поэтому это наша задача номер один в области образования. Второе, какие бы нам сверху стандарты не спускали, типа можно не учиться вообще, например. Есть такая тенденция в министерстве. Они отменяют вот обязательность. Что на школьном уроке дать, а чего не давать? Я говорю, да что хотите, то и давайте. А представляете, на выходе ученик должен быть свободным, так и написано. Свободным и состоявшимся.
От знаний?
Нет, как личность, знаете ли, свободен. Знания здесь уже не важны. Так вот, не приведи бог, и мы будем свои стандарты образовательные вводить и добиваться того, чтобы они не упали. И последнее. Огромную роль должны играть инновационные методики, то есть опережающие, чтобы дети хотели учиться, чтобы им было интересно учиться. И я собирал все школы негосударственные, брал у них лучшие методики. В научно-методических центрах мы их продвигали, и теперь отдаем государственным школам, чтобы они их использовали.
Вот. Спасибо, спасибо, Сергей Юрьевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Петербурга, председателем постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Сергеем Андреевым. А нашу программу завершит рубрика «Мой сегодняшний день», 16 февраля.
«Мой сегодняшний день».
16 февраля, четверг. Чем запомнится сегодняшний день в Петербурге московскому фотографу Петру Жукову?
Сначала я немножечко приду в себя после выставки, которую привез в Государственный центр фотографии, называется «Под маской». Возможно, мы сходим с подругой в Русский музей на коллаж, просто погуляем по замечательному городу, посмотрим на дворцы и каналы. А вечером, надеюсь, встретиться со своими друзьями и просто поговорить с ними о фотографии, о искусстве.
Жизнь школьников и проблемы воспитания сегодня обсудит вместе с коллегами в Петербурге сотрудник комитета по образованию Валентина Иванова.
Будет проходить очень интересная городская конференция. Тема конференции – социально-педагогическое партнерство в решении актуальных проблем воспитания. Я буду, безусловно, очень волноваться, как предполагаю, и от того, как будут восприниматься те выступления, от того, какие будут решения этой конференции, будет значимо в работе на перспективу. Будет презентация городского проекта «Социально-педагогическое партнерство в решении проблем воспитания».
И Константин Васильев, представитель фармацевтической фирмы, о своем сегодняшнем дне.
Сегодня проходит конференция в Институте Бехтерева. Я буду работать на выставке, на стенде, на организации выступлений.
А что вы представляете на выставке?
Препараты своей компании, связанные с лечением депрессивных тревожных расстройств и препараты, связанные с лечением эпилепсии. Это в большей степени беседа с врачом, объяснение, в чем плюсы, в чем преимущества препарата по сравнению с другими. Если врача это интересует, то помощь в том, как ему это назначать, где больной может получить этот препарат.
Таким будет сегодняшний день в Петербурге для представителя фармацевтической фирмы Константина Васильева, сотрудника комитета по образованию Валентины Ивановой и московского фотографа Петра Жукова.
Рубрику «Мой сегодняшний день, 16 февраля» представила Наталья Нестеренко. следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитическая программа «Время и мир», в которой вы услышите продолжение темы «Энергетическая безопасность Грузия», а также о том, как устроена свободная интернет-энциклопедия «Википедия» и что мешает и что помогает в поездках водителей-дальнобойщиков. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир» в 10 часов, которую ведет Ирина Лагунина. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Валуевич. Всего вам доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Редакция не хотела обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия – да, Лукашенко – нет. Мы солидарны с Белоруссией. Свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.